убеждениями, верой, мнением, традицией, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Уже 6 минут. В эфире программа «Баррикада». У микрофона Владимир Карпов. Всем доброго вечера. Но сегодня все наши гости будут по одну сторону баррикад. Они попытаются нам объяснить вообще, к чему нам, как гражданам Российской Федерации, готовиться, если мы пользуемся услугами авиаперевозчиков, если мы пользуемся услугами аэропортов, таких как Шереметьево, Домодедово и прочее, прочее, прочее. История, напомню, в следующем. 18 августа в аэропорту Шереметьево скончался 25-летний Артем Чечиков. Загадочная история, хотя бы потому, что мы до конца не понимаем, как такое могло произойти. У человека происходит сердечный приступ на борту самолета. Самолет экстренно сажают для того, чтобы ему здесь же на месте экстренно оказать медицинскую помощь, которой он ждет более часа. Через час 13, насколько я понимаю, только спустя это время на борт смогли подняться врачи-реаниматологи, которые уже ничего сделать не смогли. О том, почему это произошло, можно ли считать это некой закономерностью, с которой мы вот наконец-то столкнулись. Может быть, такие случаи были до этого, мы об этом просто широко так не говорили, не рассуждали. Об этом сегодня говорим с Дмитрием Айвазяном, медицинским адвокатом Лиги защитников прав пациентов. Здравствуйте, Дмитрий Владимирович.
Здравствуйте.
Говорим с Антоном Родионовым, врачом-терапевтом, кардиологом, доцентом кафедры факультетской терапии номер 1 первого Московского медицинского университета имени Сеченова. Простите. Здравствуйте, Антон Владимирович.
Добрый вечер.
Ну и с Гузель Улумбековой, председателем правления Ассоциации медицинских обществ по качеству медицинской помощи и медицинского образования. Здравствуйте, Гузель Эрнстовна.
Здравствуйте.
Ну, первый вопрос... такой общий, да, что вообще происходит и насколько это закономерно, то, что случилось в аэропорту Шереметьево. Давайте, коли уж я начал с Дмитрия Владимировича, вам первому слово. Дмитрий Владимирович, пожалуйста.
То, что случилось, это страшно, это ужасно, соболезнования. Могу сказать, что та ситуация, в которой оказался человек, его родственники, пассажиры, это ситуация, которая может случиться с любым из нас. И вот в данном, при данной ситуации ничего с этим не сделаешь. Я имею в виду, человек падает, много народу. В лучшем случае экстренная ургентная помощь может быть оказана через полчаса. Я говорю про аэропорт, да. Не про самолет, про аэропорт. В аэропорту нет бригад реанимационных. Аэропорт не может оказать экстренную медицинскую помощь в объемах реанимации. Поэтому та ситуация плачевная, которая сейчас случилась, это результат, ну, системных нарушений, административных каких-то нарушений, которые нужно как-то выправлять.
Сразу хочет добавить Гузель Эрнстовна, пожалуйста. Гузель,
да. Дмитрий Владимирович, ну вот насколько я поняла, комментарии в прессе какие есть, мы с вами не знаем. То ли это был недочет деятельности служб аэропорта, которые вовремя не сообщили на станцию, на подстанцию скорой медицинской помощи, которая по закону должна приехать не более чем за 20 минут. То есть в пределах 20 минут реанимобиль и даже быстрее должен приезжать на место происшествия.
Я буду от себя добавлять кое-что, потому что наш корреспондент ездил сегодня в аэропорт Шереметьево и вообще вникал в проблему, пытался понять, почему это могло произойти. Там много интересных фактов, о которых мы отдельно еще поговорим. Сейчас, да, я просто хотел
второе,
бы слово. Да,
я бы, наверное, все-таки здесь вот посоветовал с Антоном. Мне кажется, в таких больших аэропортах, как Шереметьево, как Домодедово, где такой огромный оборот пассажироперевозок, там, наверное, должен все-таки дежурить скорая медицинская помощь, в том числе, которая оказывает экстренную медицинскую помощь при жизнеугрожающих состояниях.
Ну, тут вопрос. Если вы говорите про реаниматолога, то у него реаниматолог не может быть без койки, да? То есть у него должна быть соответствующим образом оборудованная палата.
Я думаю, Антон, он лучше расскажет нам про это. Он специалист в этой области все-таки.
Хорошо, тогда слово Антону Родионову. Антон Владимирович, пожалуйста.
Ну, прежде всего, мне хотелось бы присоединиться к соболезнованиям, так сказать, родных погибшего, конечно, это катастрофа, и, наверное, С учетом того, что мы не были участниками этого события, мы тоже знаем, я вчера только прилетел, опять же, в Шереметьево, и только узнал об этом из средств массовой информации, все мы пользуемся немножко, ну, наверное, в чем-то искаженной информацией. Мне очень не хотелось бы, чтобы мы сейчас с вами здесь вчетвером назначали виноватых. Вот, и наверняка в том, что и скорая не смогла приехать, наверное, не вина скорой. Все мы представляем, что такое аэропорт, да, что такое безопасность, что такое досмотр. Элементарно для того, чтобы бригаде въехать на территорию аэропорта, нужны какие-то определенные формальности. Но речь сейчас не об этом. Я не думаю, что на территории аэропорта, даже при том, что это вот такой огромный хаб, как Шереметьево, должна быть развернута реанимационная койка, должен быть готовый, так сказать, шоковый зал.
Речь, наверное, скорая помощь ты должна дежурить.
Речь идет о том, что скорая помощь должна иметь возможность быстро приехать. Ведь, ну, мы с вами прекрасно знаем, мы все живем в нашем любимом городе. Рядом есть Химки, рядом есть Лобня. И, в общем, скорая помощь может физически доехать до шереметьевских терминалов, ну, минут за 10, да, при хорошем стечении обстоятельств. Наверное, вопрос о том, чтобы, во-первых, был организован беспрепятственный проезд скорой помощи на территорию аэродрома, на территории уже непосредственно летного поля. Опять же, ну, мы очень хорошо себе представляем, как организована безопасность. И второе, как должны быть укомплектованы бригады скорой помощи.
В данном случае вот о реанимобиле идет речь. Знаете, вот, и запрашивался реанимобиль, насколько
вот мы сегодня все эти дни обсуждали с коллегами в социальных сетях, в медицинских сообществах. Вот, а что такое реанимобиль? Понимаете, как у нас вот в понятии скорая помощь, у нас есть такой вот некий дауншифтинг, то есть у нас скорая помощь выполняет функции чего угодно, социального такси, психологической помощи, измерения бабушки давления на ночь. Скорую помощь могут вызвать к ребенку, у которого в течение 5 дней температура 37,3, это нонсенс. Скорая помощь – это то, что должно быть вызвано только в случаях подозрительных на жизнь угрожающих осложнений. Да, это может быть действительно, мы можем немножко где-то перебдеть, но это скорая помощь, это жизнеугрожающее состояние. Согласна. И каждый автомобиль должен быть оборудован для оказания помощи больным в жизнеугрожающих состояниях.
Абсолютно. Я буду добавлять кое-какие факты, о которых стало известно сегодня нашему корреспонденту, которые вызывают вопросы. Ну, например, скорая помощь должна была приехать не из Химок, а должна была приехать из Москвы, потому что аэропорт Шереметьево относится к Москве. Ну, для меня это непонятно, потому что я думал, что, ну, какой ближе врач, что ты должен приехать, ну, теоретически. Но нет. Оказывается, реанимобиль должен был приехать непременно из Москвы.
Здесь идет речь о специализированной бригаде реанимобиля. То есть врач реанимации, который дежурит на бригаде, специализированная скорая помощь, которая оборудована реанимационным оборудованием. Да, действительно, вопрос. Значит, самолет кружил, сел, да? За это время, там, 15-20 минут, бригада уже должна... Бригада уже должна быть на поле. Значит, кто зашел? Зашел фельдшер, да, у которой там села батарейка и там отключился ленингоскоп, и нельзя было организовать доступ в дыхательные пути. Как так может быть? То есть неправильно информировали? На каком этапе информировали неправильно? То ли диспетчер медслужбы аэропорта неправильно информировал диспетчера скорой помощи, то ли диспетчер скорой помощи неверно передал врачу, непонятно.
Я просто уточню, а кто-нибудь знает вообще в аэропорту, кто дежурит? Кто эти
фельдшер.
Люди? Да, только фельдшер.
Только фельдшер. Там врачей нету.
Тогда фельдшер мог оказать квалифицированную медицинскую помощь конечно, человеку,
нет.
у которого...
Конечно, нет. Он не может ничего, кроме как измерить давление, пульс и ЭКГ в лучшем случае сделать.
Да даже ЭКГ не сможет. Нет, конечно, медицинская служба аэропорта это все-таки не, ну, это не для решения реанимационных ситуаций.
Я просто уточню. Каждый аэропорт – это сумасшедший пассажиропоток. Тысячи людей снуют туда-сюда, с каждым что-то может произойти. Удивительно, что до этого как будто ничего не происходило, или мы просто об этом не знаем?
Это периодически происходит. Просто до публики не доводится вот в такой форме, в таком формате. Это происходит. И на самом деле вот просто смерти не часто происходят. А вот критические состояния, они достаточно регулярно. Ну, понимаете, да, принцип «не навреди». Ну, что может фельдшер? Да, нашатырь там, под язык сахар, ну, больше ничего. Поэтому, ну, Бог миловал, там люди как-то не выживали. Ну, вот сейчас произошло. Ну, к сожалению, это вершина айсберга. Большинство проходит просто незамеченно.
Слушатели уже активно просто подключаются. Я буду некоторые комментарии по ходу зачитывать. Многие вспоминают, простите, а дефибриллятор? Когда смотришь, возможно, это вымысел, художественные фильмы, образца там Западной Европы, Соединенных Штатов Америки, там каждый, на каждом углу дефибриллятор, каждый умеет им пользоваться. А что у нас?
В этой ситуации, это, значит, да, командир корабля обязан был передать достоверную информацию. И вот эта цепочка, испорченный телефон, она должна была нормально работать. То есть у человека шок, кардиологический шок. И доктор, реаниматолог, который зашел первым на самолет, он должен иметь полный набор, и ларингоскоп, и все остальное, для того, чтобы он знает, что это шок кардиологический.
Хорошо, вот сейчас сначала Гузель Эрнстовна, пожалуйста.
Вы знаете, Владимир, я думаю, что вот совершенно правильно Антон Владимирович здесь сказал, наверное, не владея полной информацией на данный момент, да, была ли это организационная проблема аэропорта, была ли это организационная проблема, связанная с вызовом непосредственно работы подстанции скорой медицинской помощи, на которую был принят вызов, но по каким-то причинам приехала не та скорая помощь и не вовремя. Мы сейчас с вами вот точно не сможем разобраться. И я бы порекомендовала и слушателям, и вам позадавать нам вопросы, а что делать в системе здравоохранения для того, чтобы такие случаи, и такие, и другие случаи не происходили.
Не, у меня как у гражданина вопросы и такого характера тоже возникают, но ключевой из них, а что делать-то вообще? То есть я, если куда-то отправляюсь, мне, может быть, на всякий случай с собой дефибриллятор нести для того, чтобы мне смогли оказать помощь, если вдруг что со мной происходит. Антон Владимирович, хотел
сказать. Владимир, а вы затронули, кстати, очень хороший вопрос, и это вопрос, между прочим, даже и не к организаторам здравоохранения, а к нашим депутатам. В России нет закона о дефибрилляции. Во многих странах вы приезжаете, вот я видел в Голландии, в Португалии, да, во многих странах Европы, в аэропортах, на вокзалах, в крупных музеях, вот так же в шкафчиках, как у нас висят огнетушители кое-где, висят дефибрилляторы, и персонал, там, начиная от охранника в музее, начиная от дежурной на ресепшн там где-то,
не владеет навыками оказания первой помощи,
умеет
неотложной.
Воспользоваться этим дефибриллятором. Причем дефибриллятор штука очень умная. То есть он сам распознает нарушение ритма, там надо только наложить два электрода. И если он видит, что это именно та аритмия, при которой может помочь дефибриллятор, а в этой ситуации, просто зная причины внезапной смерти у молодых, я могу догадываться, еще раз, это мое умозаключение, что,
конечно,
действительно, да, дефибриллятор мог бы в этой ситуации
То есть он навредить
жизнь.
Не может?
Нет, он навредить не может, в том-то и дело. Да, люди падают, теряют сознание по разным причинам. Там гипогликемическая кома, эпилептический приступ. Если ритм при этом нормальный, дефибриллятор просто не сработает. Дефибриллятор сам распознает автоматически эту жизнеугрожающую аритмию. Поэтому вот закон о дефибрилляции и наличие дефибрилляторов в местах скопления населения
и обучение
могли бы, конечно, могли бы спасти немало жизней, так как это происходит во многих странах.
Вот добавляет, но это Андрей, упирается в деньги.
Добавляет Андрей Спасатель, на каждой АЗС в Японии есть дефибриллятор с инструкцией, пишет Андрей Спасатель. Ну, то есть там это распространено. Я так понимаю, каждый, кто маломальский курс прошел, он элементарно оказать помощь с помощью дефибриллятора.
Очень несложно. Там снимается крышка. Крышка уже имеет свою форму, она кладется под голову, которая освобождает дыхательные пути. Дальше ты разрываешь, расстегиваешь рубашку, наклеиваешь два электрода, нажимаешь кнопку, все. Дефибриллятор-прибор сам распознает нарушение ритма, и при необходимости срабатывания жизнь спасена.
Дмитрий Владимирович добавил фразу небольшую о том, что, как всегда, на это не хватает денег. Я, честно говоря, опять же, как гражданин Российской Федерации, просто не верю в это по одной простой причине, потому что денег на систему безопасности у нас хватает, и она все время, даже на вокзалах эти рамки ставятся, непонятно зачем большинству, но ставятся, а на дефибрилляторы нет, и Гузель Эрнстовна хочет добавить. Да, пожалуйста.
Если уже затронули вопрос денег и в целом финансирование здравоохранения, здравоохранения, я абсолютно согласна, что вот о чем говорил Антон Владимирович, что дефибрилляторы должны быть, и сотрудники аэропорта, и те, кто имеет дело с скоплением, массовым скоплением людей, должны владеть навыками оказания первой помощи и владением дефибриллятора. Абсолютно согласна. Но если в целом говорить, я все-таки хочу вернуться на системный уровень, иначе наше обсуждение будет, ну, вот данного конкретного случая, к вопросу о финансировании системы здравоохранения. Вы понимаете, ведь все же действительно складывается из денег. Это и заработная плата врачей. Ведь что нужно для того, чтобы скорая помощь приехала вовремя? Приведу на примере скорой медицинской помощи. Во-первых, нужен врач. А для того, чтобы... Вот мы с вами прекрасно знаем, и об этом правительство говорит, что у нас сегодня серьезный дефицит врачей и в первичном звене, и на скорой медицинской помощи. Для этого ему нужна достойная заработная плата. Второе, собственно, должен быть оснащенный сам реанимобиль. Да, третье, должна быть подстанция скорой медицинской помощи. На это нужно адекватное финансирование. Если мы с вами будем говорить о том, что вот какое сегодня финансирование системы здравоохранения, то, к сожалению, вот здесь перспективы не очень радужные. Вот если мы возьмем государственную программу развития здравоохранения, в которой написан прогноз финансирования на ближайшие 4 года, то если мы с учетом инфляции сосчитаем, то эти средства падают. И при этом вот мы сейчас съехали, когда на радиостанцию, мы читали комментарии в сети интернет. И совершенно справедливо кто-то из врачей дал такой комментарий, что, понимаете, для того, чтобы система здравоохранения работала эффективно, не надо тратить деньги, например, там на какие-то фантастические проекты, связанные с Роскосмосом, которые...
Гюзель, просят... вопрос. Вот смотрите, есть акционерное общество, ну, назовем его Шереметьево, аэропорт Шереметьево, да? Вот акционерному обществу абсолютно безразлично, будет там лишний кардиограф или стимулятор, там, кардиостимулятор или какой-то еще противошоковое оборудование, их никто не стимулирует. Вот если действительно наши законодатели почешутся и будут вводить санкции за смерти, в том числе в аэропорту, то да, действительно тогда будет какая-то польза.
Вы просто Дмитрий Авазян, медицинский адвокат, я слушателям поясняю. И у меня вот один вопрос к вам, а потом уже Антон Владимирович добавит. Смотрите, но ведь если в правилах, в законах нигде не прописано, что аэропорт Шереметьево обязан это иметь, то фактически он не нарушает закон. За что его наказывать?
Обеспечить безопасность. А это в том числе и относится к здоровью.
Хорошо, Антон Владимирович, пожалуйста.
Знаете, ну, мы так рискуем дойти до абсурда, потому что потом кто-то умрет у нас на вокзале, и мы обяжем все вокзалы иметь шоковую, потом у нас кто-то умрет в торговом центре, потом у нас кто-то умрет на Красной площади. Это не решение проблемы. Конечно, ведь не аэропорт виноват в том, что у этого человека там, возможно, была гипертрофическая кардиомиопатия, которая привела к фатальным нарушениям ритма, но это я просто называю самую частую причину внезапной смерти у молодых. Дело, опять же, в доступности медицинской помощи, ведь первые 5-10 минут, 10-15 минут поддерживать жизненную деятельность может, в принципе, любой обученный человек. Первые 5-10 минут реанимобиль, реаниматолог не нужен. То есть вопрос доступности, вопрос не должно у нас быть вот линейных и специализированных бригад. Сейчас тоже очень много обсуждается вопрос
о реорганизации. Все равно нужно стимулировать организацию, которая владеет этим
Дмитрий Владимирович, наверное, в некотором роде прав. То есть, вот, наверное, расследование покажет, да, в какой мере здесь виноваты службы аэропорта, да? И из этого можно будет делать выводы. Я думаю, но здесь я соглашусь и с вами. Доступность медицинской помощи. Что такое доступность медицинской помощи? Это врач, это бригада скорой помощи, это оснащенные соответствующим образом. А для этого нужны средства. И если средства на здравоохранение сегодня сокращаются, то это значит, доступность медицинской помощи тоже сокращается.
Я вас помирю. Просто Антон Владимирович говорит о том, что они просто должны быть. Дмитрий Владимирович говорит о том, что об этом должны думать и в аэропорту Шереметьево, а вы говорите прежде всего о том, что об этом должно думать государство. Если все об этом подумают единомоментно, мне кажется, мир и счастье настанет.
Антон, знаете, как сказал кто-то из древних, в России на один украденный рубль приходится 5 потерянных. Поэтому иногда вопрос не в том, что где бы взять деньги, а вопрос в том, как их рационально использовать. Да. Вот давайте вспомним о том, я еще раз вернусь к своему тезису, чем у нас занимается скорая помощь. Вот когда скорая помощь Хорошо. Перестанет ездить на вызовы к одиноким бабушкам, которым нужна социальная помощь, когда скорая помощь перестанет...
Проблема ложных вызовов, это совсем другое.
Если она не Понятно. Будет ездить, вот, то кто
Ложные вызовы
тогда
всегда
придет?
Были, с этим кто? Нужно смириться.
Тогда к врачу, понимаете? К пациенту, да, у которого, скажем, у ребенка, да, высокая температура, да, кто придет, но нет жизнеугрожающих состояний, то есть есть неотложные, кто тогда придет? Вы скажете, участковый врач, а у нас сегодня дефицит участковых врачей, он не может расправиться конечно, даже конечно. С потоком пациентов, который идет к нему на прием, да. А на него еще повесили вот эти неотложные вызовы, он физически не может этого сделать.
Да, мы еще вернемся к дискуссии, хорошо, что согласия среди вас нет, мы, возможно, к какому-то общему знаменателю в итоге придем, но много звонков наших слушателей, они тоже хотят что-то добавить, среди них, возможно, есть и медики. Я напомню, телефон прямого эфира 7373948, сейчас телефонный звонок. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло.
Да, добрый вечер, алло, пожалуйста.
Добрый вечер. Вы знаете, вот я сегодня весь день этот вопрос обсуждала тоже с коллегами. Мне кажется, разговор зашел немножко не в ту сторону.
Давайте, да.
Пилот, который летел в другой город, принял решение, посадил самолет. Диспетчерские службы приняли решение, освободили коридор, самолет сел в неочередной, была внеплановая.
Да, экстренная.
За это время сообразить и вызвать скорую, доехать скорой в 6 утра, это была не проблема. Абсолютно. Тут вопрос именно в халатности. В халатности служб, которые... Должны были подъехать к трапу самолета.
Я просто уточню, вы сказали, вы с коллегами обсуждали. В медицинских кругах? Кстати, как вас зовут?
Нет, не в медицинских, в журналистских кругах.
Журналистских.
Я работаю на телевидении. Просто, ну, действительно, этот вопрос такой, который получил резонанс именно благодаря тому, что этот вопрос стал активно обсуждаться в блогах, иначе бы он так и остался, ну, очередной смертью, очередной вот такой...
Да, я понял. Резонно.
Да.
Спасибо, спасибо.
Ситуация такая.
Это
действительно, если бы диспетчера скорой помощи, я надеюсь, она добросовестный человек, надлежащим образом информировали о об объективном состоянии этого человека, приехал бы специалист, который действительно помог и в надлежащее время. Просто этого не случилось. На каком-то этапе информация потерялась. Вот надо выяснить, на каком этапе.
То есть версию об элементарной халатности, чудовищной халатности...
Просто информация потерялась.
Да. Пожалуйста, Антон Владимирович, есть что добавить? Возможно, правда, не туда копаем.
Ну, я еще раз вернусь к тому, что невозможно заочно обвинять кого-либо, не владея ситуацией.
Не обвиняя.
Я опять же предполагаю, что, возможно, это связано с тем, что там машину не пропустили. Там, опять же, свидетели говорили о том, что были проблемы с пограничниками, что они говорили, вот ищите паспорт, там, тогда мы вас выпустим из самолета. Вот, то есть здесь проблема не только медицинская. Естественно, что надо разбираться.
То есть, вот это тоже мы исключать не должны. Но, если бы... Кстати, на борту самолета есть дефибриллятор хоть где-нибудь?
Нет, ближайший? Дефибриллятора нет.
А где он?
Есть кислородный баллон, а?
Должен быть? Обязан у нас где быть вообще? Ближайший, только в реанимобиле?
Насколько я знаю, в самолетах не возят, не летают дефибрилляторы.
В самолетах нет дефибриллятора, потому что, ну, опять же, там, при каких-то условиях гипотетических он может быть там опасен для пассажиров, да, если кто-то там, какой-то злоумышленник будет его неправильно применять. Мы сегодня смотрели, я даже смотрел состав аптечки на борту Люфтганзе, нет, и в зарубежных авиакомпаниях дефибрилляторов нет.
Только
есть кислородные баллоны, есть определенный набор лекарств, причем я не знаю, как в Аэрофлоте, ну, как в российских авиакомпаниях, в зарубежных авиакомпаниях в некоторых вот есть аптечка, которую может вскрывать только врач на борту, то есть стюардесса, команда не может ей воспользоваться, может
воспользоваться. То есть если вдруг случайно среди пассажиров будет врач.
Да, это так.
То есть просто рассчитано на случайность.
Посмотрите, если мы выбираем некий вектор, на чем нам настаивать? Опять же, как гражданам Российской Федерации. Мы не хотим умирать на вокзалах, не хотим умирать в аэропорту.
Настаивать на том, чтобы вменить в обязанность хозяйствующего субъекта, я имею в виду вот этого акционерного общества Шереметьево, или как-то по-другому, вменить в обязанность обеспечить безопасность, к которой относится и охрана здоровья.
Это мнение Дмитрия Айвазяна.
Дмитрий, ну понимаете, ну аэропорт не может сказать, что давайте всем пассажиры должны принести кардиограмму и справку от кардиолога.
Понимаю, вопрос непростой, поэтому предлагаю вернуться к нему после информационного блока. Я просто пока напомню нашим слушателям, что сегодня с нами Дмитрий Айвазян, медицинский адвокат Лиги защитников прав пациентов, Антон Родионов, врач-терапевт, кардиолог, доцент кафедры факультетской терапии номер 1 Первого Московского медицинского университета имени Сеченова и председатель правления Ассоциации медицинских обществ по качеству медицинской помощи и медицинского образования Гузель Улумбекова. После информационного блока мы вернемся и продолжим. И Антон Владимирович и Гузель Эрнстовна попробуют ответить на этот вопрос. Какой вектор, вернее, в каком направлении вектор усилий нам нужно приложить. Но сейчас новости.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
Девятнадцать часов 34 минуты. В эфире программа «Баррикада». У микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня, я коротко представлю, Дмитрий Айвазян, Антон Родионов, Гузель Улумбекова. Обсуждаем трагедию, трагическую случайность, не случайность. Но вот то, что произошло в аэропорту Шереметьево, скончался молодой человек на борту самолета. Оказать помощь вовремя ему так и не смогли. Хотя, но если следовать тем вопросам, которые поднимались в нашей дискуссии, в принципе, спасти его можно было, если бы, и там много всяких различных факторов. Вот к этим «если бы» факторам мы и вернемся, потому что я пытаюсь понять, какой вектор нам, как гражданам, выбирать для того, чтобы такого не происходило. И вот сейчас слово предоставим Гузель Улумбековой. Гузель Эрнстовна, пожалуйста.
Да, ну, в данном конкретном, действительно трагическом случае и необходимо сначала разобраться в причинах, и затем и служба аэропорта, и медицинские службы должны ответить гражданам, в чем произошла ошибка, почему произошла эта ошибка, и какие меры приняты для того, чтобы она не носила системный характер на будущее. Ну а в целом, я думаю, что и на этом трагическом случае, и на многих других, которые и попадают, и не попадают в прессу, необходимо понимать несколько вещей, которые очень сегодня важны для российской системы здравоохранения. Это первое, то, что мы должны ликвидировать дефицит кадров, потому что именно врачи оказывают медицинскую помощь. Не будет врача, не будет доступной медицинской помощи. При этом предусмотрено, конечно, у нас предусмотрено вот знаменитыми указами президента повышение оплаты труда медицинских работников, но сегодня этого недостаточно. Например, в 2013 году, по итогам 2013 года, несмотря на повышение зарплаты, о котором мы с вами слышали в отчетах министерства, дефицит кадров нарастает. Все равно продолжает нарастать. Значит, нужны дополнительные меры социальной поддержки, доступное бесплатное жилье и так далее и тому подобное. Служебное жилье – это первая позиция. Вторая позиция о том, чтобы доступна была медицинская помощь, включая и скорую медицинскую помощь, это, конечно, квалификация медицинских кадров. Знаете, если мы с вами даже посадим врача в первичное звено, и все пациенты будут, не будут ожидать даже сидеть в очереди, при этом если квалификация врача будет неудовлетворительной, то тоже государственные средства будут потрачены неэффективно.
Впустую.
Да, впустую. И для этого очень серьезно нужно укреплять систему вузовского медицинского образования, то есть подготовки кадров. Конечно, когда профессор получает оплату труда ниже, чем врача, это недопустимая ситуация. Сегодня, в советское время, профессор получал оплату труда, который, это человек, который учит будущих врачей на одну секунду, получал в 3 раза больше, чем практикующий врач. И сегодня нам придется менять эту ситуацию и помогать им тоже повышать свою квалификацию. Это базовая система и система непрерывного повышения квалификации. Это что значит? Это не раз в 5 лет 144 часа по формальным программам, а по современным активным программам, которые связаны именно непосредственно с теми недочетами, которые в клинической практике происходят. Должны быть современные программы, разнообразные мероприятия. Это с одной стороны. И условия для того, чтобы врачи могли повышать свою квалификацию. Ну вот как врач, который работает на 1,5, иногда и больше ставок, да, который на работе, а ведь эта работа связана со здоровьем и жизнью людей, он действительно утомляется. Как он после этого, например, будет еще там повышать свою квалификацию, например, без предоставления ему специального библиотечного дня, без того, чтобы его руководитель медицинского учреждения отправил на повышение квалификации, например, на национальную конференцию, на региональную конференцию. Это все должно быть прописано. Ну вот здесь что отрадно? Что сегодня Министерство здравоохранения как раз вот вместе с профессиональными обществами реализует такой пилотный пока проект, то есть первые шаги в этом направлении. Но это немедленно надо делать. Немедленно.
Я напомню, ну, вы, по сути, нарисовали так вкратце совсем полную реформу.
Нет, не полная, я не все еще сказала,
я
Владимир.
Понимаю.
Если вы меня спросите,
говорю,
я вам продолжу.
Кратко, вы очень кратко, в очень усеченном, оскопленном виде обрисовали нам реформу медицинскую в Российской Федерации, которая остро назрела. Но я напомню, с чего началась реформа в нашем Министерстве внутренних дел. Она началась с убийства людей в вот этом гипермаркете «Остров», да?
Да, в соседнем доме со мной, между прочим.
Ну, мы в тот момент, видимо, были царицынскими, поэтому, да, это тоже... Он сначала выпил в ресторане, который возле моего дома, мы про
потом поехал
в «Остров», да, поэтому к вам
к поехал. К моему дому, да. Да,
но не об этом. Началось все вот с этого чудовищного преступления. У меня вопрос к вам. Вот, Гузель Эрнстовна, скажите, пожалуйста, как вы полагаете, может ли этот случай стать толчком к тому, чтобы наша медицинская реформа стартовала в том масштабе, о котором говорите вы?
Вы знаете, у нас система здравоохранения, на самом деле, меры принимаются. Нельзя сказать, что меры не принимаются. И это были меры и в свое время, когда был министром Зурабов. Это приоритетный национальный проект здоровья. Были какие-то определенные дополнительные вливания в систему здравоохранения. И, кстати, мы тогда ощущали какой-то подъем. Затем министр Татьяна Алексеевна Голикова, она увеличила финансирование системы здравоохранения. И вот сегодня мы, кстати, на очень серьезном острие. И очень важно, чтобы нынешнее Министерство здравоохранения доказало правительству, что уменьшать финансирование системы здравоохранения недопустимо. Например, вот дорожные карты, которые утверждены постановлением правительства, они сегодня предусматривают сокращение объемов и финансирование стационарной медицинской помощи. А что это означает? Что в ситуации дефицита медицинских кадров в первичном звене, то есть к врачу первичного звена не попадешь, а объемы стационарной медицинской помощи будут сокращаться. Это значит снижение доступности медицинской помощи. Вот этого не должно происходить. Это очень важно. Это ответственность и министерства, и нас, экспертов, и представителей профессиональных медицинских обществ. И мы обязаны объяснить, почему этого делать нельзя.
То есть мы, как общество, должны потребовать от государства, чтобы оно немедленно занялось
реформой. Вот, раз уж вы мне задали такой вопрос, я хочу поднять важнейшую тему. Сегодня нас слушают и пациенты наши, и возможные пациенты, и нас слушают медицинские работники. Я хочу сказать, для того, чтобы система здравоохранения в том числе работала эффективно, очень важно восстановить доверие между пациентами и врачами. Должна быть определенная сакральность врачебной профессии. А сегодня врачи, они вот их рассматривают как обычную обслугу. Любой случай, который происходит.
А можно вопрос?
Давайте докончим,
Владимир. А как сакральность остановить? Просто вот интересно, что нужно сделать, чтобы сакральность
остановить? Я думаю, что в том числе необходимо, чтобы вот каждый случай, который происходит сегодня, не рассматривался с точки зрения врачи-убийцы, вот врачи виноваты и так далее. Нельзя, это вредит взаимоотношениям между врачами и пациентами. Врачи идут сегодня на работу без настроения. Если вы спросите и посмотрите, что в блогах пишут, у них нет настроения работать. Так нельзя.
Вы не представляете, что пишут про журналистов.
Вы не представляете, какой поток к нам жалоб
идет.
Извините,
от журналиста жизнь человека не зависит, а от врача, который работает зачастую на полторы ставки, зависит жизнь и здоровье человека.
Вы говорите с человеком, которого обвиняли по статье подстрекательства к самоубийству, поэтому осторожнее.
Я не знаю, но я считаю и абсолютно уверена, что это доверие надо восстанавливать. И роль средств массовой информации огромна в этом вопросе. Огромна.
Так же, как и врачей, кстати.
Да. Врачей мы разберемся в системе, что делать. Мы уже делаем повышение квалификации.
Я предоставлю слово Антону Владимировичу Родионову. Пожалуйста, Антон Владимирович.
Вот я, наверное, продолжу вот эту вот идею по поводу восстановления доверия к врачам. Ведь мы, к сожалению, вот как бы мы ни хотели, мы можем там обязать шереметьевский терминал иметь кардиореанимацию, но мы, к сожалению, ни мы с вами, ни Совет Федерации, ни президент, мы не сможем запретить законодательно человеку умирать. Увы, человек смертен, человек внезапно смертен, и, к сожалению, люди все равно, и молодые люди будут умирать и в аэропортах, и на стадионах. Увы, не всегда мы с этим можем что-то делать. И, наверное, сейчас вот эта вот ситуация, она не для того, чтобы найти виноватого, чтобы наказать, чтобы кого-то заставить там держать лишний кардиограф, а для того, чтобы сделать выводы. И, наверное, вряд ли эта история будет толчком для реформы всей системы здравоохранения, но, наверное, это будет одним из таких вот элементов, которые позволят реформировать систему скорой помощи. Сейчас эта проблема назрела очень остро. Я, наверное, скажу очень непопулярную идею, что сейчас речь идет о том, что врачи на скорой помощи, наверное, и не очень-то нужны, ведь во всем мире эту функцию выполняют так называемые парамедики, это примерно аналог наших, фельдшеров, но великолепно обученных, которые должны работать на хорошем оборудовании, а вот такого, что в дефибрилляторе сели батарейки, в баллоне не было кислорода, в ларингоскопе не оказалось батареек, вот такого быть не может.
Антон,
бригады должны быть одинаковые,
да,
и должно быть линейных бригад, и специализированных бригад. Ведь вот тема, которая мне очень близка, кардиологическое лечение инфаркта миокарда. Препаратов для лечения инфаркта выдумано море. 2 года назад появились новые рекомендации европейские по ведению больных с инфарктом миокарда, где сказано очень четко, что главнейший фактор, который определяет выживаемость больных с инфарктом, это не лекарство, это время. И когда происходит то, что приехала линейная бригада без кардиографа, она вызвала на себя кардиологическую бригаду. Все, время потеряно,
Антон,
золотые 90 минут, которые нужны для того, чтобы открыть сосуд. Потерянно.
Согласен, Антон. Вот я вам сейчас скажу типичную ситуацию,
Вазян, да.
Да, типичную ситуацию, которая происходит в стационарах, да и вообще в медицинских учреждениях, может, в поликлинике. Значит, тяжелый больной, койка, суббота, он истекает кровью, ну, какое-то критическое состояние. Ему больно, он истекает кровью, там, не знаю, там, маточной кровью, что угодно. К нему ни один врач не подходит. Да, дежурный врач должен быть. Да, медсестра постовая есть, но к нему никто не подходит. Он звонит, просто вот добрый сосед, это типичная ситуация, добрый сосед, значит, спасает его жизнь. Это, к сожалению, типичная ситуация. Вы говорите, что вот надо повышать, надо там давать квартиры, там, надо там какую-то сакральность. Вы знаете, вот врачи прекрасно знают, значит, у них ответственности ноль. Значит, что бы вы ни делали, что бы вы ни говорили.
Это Дмитрий Владимирович.
Дмитрий Владимирович, что бы вы ни делали, что бы вы ни говорили.
Значит,
вот я вам говорю,
на том, что
кто заполняет первичную медицинскую документацию? Кто? Врач. Свидетелей нет. Как вы сможете доказать обратное,
значит,
когда он говорит, вот
Дмитрий
я записал, вот это правда?
Вы предвзяты. Ваша задача защитить пациента, и это правильно. Я считаю, что действия, конечно, должны быть в двух направлениях. С одной стороны, повышение доверия пациента и восстановление этих доверительных отношений. Но для этого, конечно, система здравоохранения, и врачи в частности, и вся система здравоохранения.
Это не общие слова. Еще раз конкретно, что для этого нужно?
Рассказываю. Для этого нужно увеличить общее финансирование здравоохранения. На что оно должно
пойти?
Стоп, я знаю в цифрах. Дайте мне закончить мысль. Это финансирование здравоохранения, которое должно быть увеличено в 1.5 раза, должно пойти на ликвидацию дефицита врача. Врач не может
Владимир Владимирович сказал, что это нерациональное использование.
Не так, он не говорил такого. Владимир, или мы сейчас вы дадите мне слово,
хорошо,
и запретите меня.
Хорошо, пожалуйста, говорите.
Там уже Дмитрий Владимирович, я же не могу ему
рот заткнуть.
Он издалека.
Но Дмитрий Владимирович, видимо, не будучи экспертом здравоохранения, считает, что он знает. Вот давайте я сейчас скажу. Что нужно? Необходимо увеличение финансирования здравоохранения как минимум в 1.5 раза. Эти деньги должны пойти на ликвидацию дефицита врачей. Эти деньги должны пойти на то, чтобы врач не перерабатывал, потому что он живой человек. А любые его переработки грозят с потерей качества медицинской помощи. Третье. Эти деньги должны пойти на повышение качества медицинской помощи и на повышение... То есть повышение квалификации врачей, это после окончания, и на укрепление базового медицинского образования, то есть когда врач будущий готовится, а это и поддержание профессорско-преподавательского состава. Эти деньги должны пойти в том числе, и мы сегодня об этом, по-моему, упоминали в начале передачи, на эффективную трату денежных средств. И эта проблема тоже есть, и в том числе повышение ответственности руководителей здравоохранения.
Гюзель, был 1%, стало 2%. Вот, что вы говорите, 1%? Я говорю о других суммах.
Дмитрий, вы о чем?
Речь идет о,
а не,
не о процентах.
Поясните, о чем вы говорите? Что такое
вы
1.5%?
Нет, подождите, вы говорите о каких-то процентах.
Я не могу процентах. Так беспредметно говорить. Я могу говорить предметно. Это моя специальность.
Увеличивать финансирование здравоохранения не на проценты, а на порядке. Вы понимаете
так,
это?
Еще раз, можно я поясню? Да. Все-таки моя докторская диссертация как раз на тему финансирования здравоохранения. Поэтому
великолепно.
Позвольте мне пояснить.
1.5 раза вы говорили.
Да.
Вот все. 1.5 раза нужно увеличить. Этого достаточно для того, чтобы люди в аэропорту...
Получали доступную медицинскую помощь. И в том числе не происходило таких случаев. Но я еще раз хочу подчеркнуть. Мы не знаем. Это организационная проблема, которая связана со служащими аэропорта, или это проблема, действительно, которая непосредственно связана с организацией работы скорой медицинской помощи, которая должна быть приехать. Мы не знаем, мы сейчас гадаем на кофейной гуще. Мы в целом говорим, что надо сделать, чтобы медицинская помощь была доступна. И я еще раз хочу подчеркнуть, для этого очень важно Первое – восстановить доверие между врачом и пациентом, увеличить оплату труда медицинских работников. И за счет этого, и, кстати, президент не говорил о том, что необходимо снижать заработную плату, что это неэффективно. Наоборот, в его указах предусмотрено увеличение оплаты труда медицинских работников и повышение квалификации кадров. Вот три важнейшие вещи, которые повлияют на доступность и качество медицинской помощи.
У меня просьба, сейчас быть как можно лаконичнее, потому что мы спорили, но сейчас хотелось бы предоставить слово слушателям для того, чтобы они смогли задать вам вопросы, волнующие их, а вы смогли оперативно на них ответить, потому что мы рассматриваем конкретную трагедию, и что делать нам, мне, честно говоря, по итогам вот этой дискуссии пока непонятно, на чем нас настаивать, на полной реформе медицины в Российской Федерации, но это годы должны уйти, эти годы нам нужно потерпеть. Петь или что? Вот я хочу сейчас, чтобы слушатели задали вам вопросы, а вы бы на них ответили. Для того, чтобы слушателям было проще, я напомню, что с нами медицинский адвокат Дмитрий Айвазян, с нами врач-терапевт, кардиолог Антон Родионов и с нами председатель правления Ассоциации медицинских обществ Гузель Улумбекова. Я коротко представил вас, а теперь телефон прямого эфира 7373-948. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Смотрите, вот напоминает разговор про белого бычка. Все время говорится о том, что нужны деньги, нужно модернизировать, как говорится,
медицину,
штат и так далее, и так далее. В каждом аэропорту, поскольку это огромный хаб, должна быть медицинская служба, поскольку там не только пассажиры, там работники аэропорта, работники служб. И в любом случае должен быть квалифицированный персонал. Пусть он стоит, это реамобиль, но персонал должен как бы быть.
Спасибо. Скажите, пожалуйста, как вас зовут?
Вас зовут?
Отключился. Да. Вот я хотел бы дать нашему слушателю очень такой вот врачебный совет для того, чтобы ему...
Это Антон Владимирович Родионов отвечает.
Для того, чтобы ему обойтись без реанимобиля в аэропорту. Пожалуйста. Измерите артериальное давление, проверьте свой уровень холестерина, посмотрите, какой у вас вес, откажитесь от курения, и тогда риск инфаркта миокарда, риск гибели в том же аэропорту у вас будет на 50% меньше.
У меня уточнение. Сколько примерно стоит реанимобиль и содержание бригады реанимобиля, вот, не знаю, посуточно, или просто о каких цифрах вообще может идти речь? Кто сможет ответить? Ну, хотя бы примерно.
Нет? Понятия не имею.
Да, я тоже, наверное, не отвечу. Я знаю, что вызов скорой медицинской помощи в зависимости от субъекта Российской Федерации стоит от 1500 до 3000 рублей.
Это же мне всегда очень интересно, как рассчитывается эта стоимость? Вот.
Исходя из того, сколько есть денег. Делится деньги по объему медицинской помощи.
А сколько стоит аппарат, который сможет реанимировать человека оперативно?
Вы имеете в виду
дефибриллятор? Да, дефибриллятор. Потом я вылетел из головы, простите, медицинские термины для меня.
Я думаю, что порядка где-то, наверное, 1500 евро, вот что-то в этом духе. Но, опять же, здесь зависит все от количества. Понимаете, кардиограф, скажем, вот профессиональный кардиограф стоит тоже где-то около 1000 евро. Но это не потому, что он такой высокотехнологичный. Это, по сути дела, в 21 веке кардиограф – это печатная плата и лентопротяжное устройство. Если бы их нужно было много, там в каждом доме, так же, как телевизор, то он стоил бы 3000 рублей.
Меня это интересует, дефибриллятор в каждом доме нужен или нет? Или хотя бы не там
нужен.
Через...
Не нужен
все-таки. И как в Японии, вот эти роскошества на каждой заправке дефибриллятор – это не то. Это не наш метод.
На каждой заправке может быть. Знаете, если их нужно будет много, там будет какой-то заказ, они будут стоить очень недорого.
Хорошо.
Давайте это еще. Не очень сложное техническое устройство, на самом деле.
7373948. Поехали, слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да,
меня
в эфире.
Зовут Константин.
Да, Константин.
Я вот очень хотел дозвониться. Объясню, почему. Во-первых, это ужасный позор, когда самолет сажают в центре нашей родины, в столице, и не могут молодому парню оказать нормальную своевременную помощь. Это просто позор, и дико вообще это сейчас еще видеть. Конечно, обсуждать это важно и нужно, и надеюсь, что интернет-сообщество и друзья этого парня не оставят это просто так. Вот. Безусловно, что повышать зарплаты и увеличивать финансирование нужно, но вместе с этим, конечно, нужно повышать ответственность врачей. Я вот, конечно, понимаю уважаемого врача, который говорит о том, что нужно следить за собой, но, наверное, система здравоохранения в Англии одна из самых лучших или лучшая в мире. Именно потому, что там есть своевременное наблюдение за своими гражданами, и в том числе независимо от их уровня дохода, любому гражданину Англии, насколько мне известно, будет оказана высококвалифицированная помощь и очень оперативно. И вот я, к слову сказать, о дефибрилляторах. Я вот всегда удивлялся, зачем международных аэропортах в Азии, в Таиланде, где-то в Европе, я постоянно вижу на стенках, чуть ли не через каждые там 10-15 метров висит именно дефибриллятор. И никогда не понимал, почему их так много и почему их нет у нас. Неужели это так сложно оборудовать самолет, держать в аптечке самолета этот дефибриллятор, чтобы тот специалист, который может оказаться на борту, или смелый человек, который сможет там читать инструкцию простую, окажется в современную помощь? Это так дико, и именно поэтому и вызывает такой позор, что
спасибо.
Спасли молодого парня.
Спасибо.
Константин, ну, я на этот вопрос отчасти отвечал. Проблема не в том, проблема не в том, что это сложно, проблема в том, что в России нет закона о дефибрилляции. Это вопрос в том числе к нашим депутатам, которые принимают очень много таких красивых законов, над которыми вся страна смеется. Но вот этот вот вопрос как-то вот он почему-то ускользает от
них. Уточните просто, что такое закон о дефибрилляторах или о дефибрилляции? Что он должен содержать?
Вот эта вот инициатива, то, что в аэропортах, в местах скопления людей должны быть дефибрилляторы, она должна быть принята законодательно. Это не просто вот инициатива Шереметьева. Завтра Шереметьево скажет, вот, а давайте мы сейчас вот украсим все стены дефибрилляторами. Нет, это вот так вот нельзя, потому что это вмешательство, в общем-то, в жизнь и в судьбу людей. Это должно быть законодательно. А в самолете дефибриллятор иметь нельзя по соображениям безопасности.
Есть что добавить, Дмитрий Владимирович?
Ну, я так скажу, что почему вот у них так, а у нас так, да? Ну, мы прекрасно знаем, сколько реально стоит медицинская, так скажем, услуга, наполнение медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию у нас в стране, и то же самое, ну, там, в той же Германии, Англии, там, Израиле, да? Это порядки. Понимаете, да? У нас рубль, у них 10 рублей. У нас 100 рублей, у них 1000.
Не
там,
совсем
рублей.
Так.
Я
не
говорю, совсем так. Я говорю, вот у нас происходит, вот давайте там увеличим там финансирование каждому по квартире. Понимаете, вот эта вот ошибка, вот эта вот ложь, она идет именно из того, что услуга, она изначально занижена по своей цене.
С чего складывается услуга? Услуга помножается на число случаев, и получается общее финансирование здравоохранения.
Ну,
то, о чем я говорила.
Правильно.
Значит, давайте
надо
так, никакой ложи. Значит, да, я вам так и сказала, минимум в полтора раза, и ни в коем случае не сокращать. Это мой основной тезис.
Конечно.
То, что сегодня происходит. Потому что доступность медицинской помощи определяется в том числе и теми деньгами, которые мы тратим на систему здравоохранения. И я соглашусь здесь со всеми, что однозначно жесткий контроль над эффективностью траты этих денег тоже должен быть установлен. И это важнейшая задача и Министерства здравоохранения, и профессиональных обществ, которые я здесь представляю. Но самое главное, после того, как мы с вами ликвидируем дефицит медицинских кадров, потому что нет врача, нет доступной медицинской помощи, еще раз повторюсь, это квалификация медицинских кадров. И вот этим нужно заниматься очень серьезно и вплотную. Вот, и, конечно,
Все, я предлагаю еще просто несколько звонков, буквально чуть-чуть со времени, мгновение. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире, пожалуйста, коротко ваш вопрос, как вас зовут?
Меня зовут Георгий Борисович, мне 68 лет, я вот имел дело с скорой помощью тут вот на даче.
Так.
Вот ко мне приехала и сделали укольчики и уехали. Тебя, говорит, никто не возьмет. Я что хочу сказать, говорит, что делать надо в аэропорту сейчас, вот, по данному случаю? Я вот предлагаю всех подряд, начиная с диспетчера и кончая последним человеком в этой самой в скорой помощи на станции, уволить всех, вот, причастных.
Я думал, вы скажете, расстрелять.
Там, подождите, не перебивайте, да. Пожалуйста.
Да.
Все 100 человек, не разбираясь, блин, уволите все.
Во, спасибо.
В следующий раз люди за безответственность свою будут думать. Тот же диспетчер, который принял звонок с самолета, он проверит 10 раз, приехала скорая, уехала или нет.
Спасибо, спасибо, спасибо.
Георгий всех Борисович, уволь. Надо, конечно, это расследовать.
Надо,
действительно, нужно расследовать, нужно выявить то недобросовестное лицо, которое позволит себе исказить информацию.
Нет, Дмитрий Владимирович, народу это
информацию.
Не надо. Говорят, надо уволить всех.
Ну понятно,
уволить всех,
понятно.
И все сразу станет хорошо.
Ну, понятно, это не метод. Это нужно расследовать. Ну,
идеале, конечно,
но я вам скажу так.
Обществу.
Значит,
почему
я вам скажу так.
Здесь
ответственность должна быть неотвратимой. Это факт. Вот публике эта информация дошла, она же должна дойти по результатам расследования. Это обязательно.
Все, еще один звонок, совсем последний уже. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, добрый день, Владимир.
Да, Владимир.
Я хотел вот депутата...
У нас нет депутатов, есть проблема. У нас все здесь...
А, вот проблема. Или, да, проблема одна. Или адвокаты... Проблема в медицине одна, что медики, у них нет стимула для лечения больных, потому что они не несут ответственность по закону никакой. И вот та парильня и то требование вот этого депутата о какой-то сакральности, пора это бред заканчивать и болтовню об этом. Надо просто сказать, что качественную услугу надо оказать. Не надо этой сакральности. Сколько может они болтать?
Есть, спасибо, принято. Это вам, Гузель Эрнстовна.
Значит, я, конечно, с этим не соглашусь. Для того, чтобы процесс лечения пациента в точке взаимодействия врач и пациент был качественным, то нужно доверие с обеих сторон. Но, конечно, я соглашусь с тем, что над этим должны работать обе стороны. И средства массовой информации не должны усугублять тот конфликт, который сегодня, потому что он вредит обеим сторонам.
Совершенно точно. А рейтинг программ, к сожалению, наиболее рейтинговая программа, врачи-убийцы. Это программа про врачей-убийц.
Да. Это, кстати, к вам, Владимир.
Я-то думаю, что же, почему же все вот сейчас...
Владимира крайне мы назначим.
Хорошо. Не, я для себя сделал один вывод. Я на чем буду настаивать как гражданин Российской Федерации? Наверное, все-таки на законе о дефибрилляции в Российской Федерации. Это то, что я могу от себя сделать. Все. Ну и не делать программ по врачей, про врачей-убийц, если позволите. Ну, по крайней мере, с таким заголовком. А так, конечно, да. Я напомню, кто с нами сегодня был. С нами был Дмитрий Айвазян, медицинский адвокат Лиги защитников прав пациентов. Спасибо, Дмитрий Владимирович. С нами был Антон Родионов, врач-терапевт, кардиолог, доцент кафедры факультетской терапии номер 1 Первого Московского медицинского университета имени Сеченова. Спасибо, Антон Владимирович. И с нами сегодня была Гузель Улумбекова, председатель правления Ассоциации медицинских обществ по качеству медицинской помощи и медицинского образования. Спасибо, Гузель Эрнстовна. Новости.